Итак, неизменным эпиграфом к разбору Слова Божия Евангелия Луки, глава 24, 44 стих. Эти слова Иисуса как бы вводят нас в неизмеримое пространство, чтобы мы могли погрузиться в глубины Божии и исследовать по Его милости наше наследие. И сказал Иисус ученикам Своим, вот то, о чем я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному о мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах. Согласно Писанию, исполнение всего написанного во времени в отношении Сына Божьего, а с Ним и нас, если мы, конечно, являемся органической причастностью тела Христова, является первостепенной целью Бога, которая предусматривает ежедневное и совместное сотрудничество Бога и человека. И для достижения этой цели с нашей стороны необходима молитва веры, которая отвечала бы требованиям времени и устава, как написано у Екклесиаста 8 главе с 5 по 7 стих. «Соблюдающий заповедь не испытает никакого зла. Сердце мудрого знает и время, и устав, потому что для всякой вещи есть свое время и устав. А человеку великое зло от того, что он не знает, что будет и как это будет, и кто скажет ему». Итак, одну из таких молитв, отвечающую требованиям времени и устава, мы, по милости Бога, как раз и обратили в предмет нашего исследования. Это молитва Давида, то есть обращенная им впоследствии Псалом. Она записана в 143-м Псалме. «Благословен Господь, твердыня моя, научающая руки мои битве и персты мои брани, милость моя и ограждение мое, прибежище мое и избавитель мой, щит мой, и я на него уповаю. Он подчиняет мне народ мой». Итак, давайте вспомним, что под приходом к власти над своим народом Писание подразумевает для нас наш приход к власти над нашим наследием в предмете нашего призвания или нашего предназначения. В данной части молитвы Давид обозначил те сферы сотрудничества с Богом, благодаря которым он пришел к власти над своим призванием, в которых он как раз и выразил ту суть, кем для него является Бог, а также что сделал для него Бог. Это 9 имен Бога, познавая которые Давид взрастил плод Духа, состоящий из 9 свойств Бога. Именно благодаря приношению такого плода Давид выполнил свое предназначение и пришел к власти в границах своего призвания, чем прославил и благословил Бога. А следовательно, если мы возьмем на вооружение эти 9 свойств и поступим подобно Давиду, то каждый из нас сможет прийти к власти над своим призванием и тем самым прославить Бога. Иоанна 15:18 стих говорится: «Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода и будете моими учениками». Мы с вами коснулись первых 5 имен, в которых Давид представил интересы Бога, а посему обратимся сразу к изучению 6-го. Это выбор и способность Давида дать возможность Богу быть его прибежищем в исполнении своего предназначения. Слово «прибежище» использовано в данной молитвенной песне как одно из имен Бога и как одно из божественных, присущих только Богу достоинств. И определяется оно Писанием как обитель Бога, жилище Бога, святилище Бога, неприступный свет, помощь Бога, успех Бога, надежда Бога. В силу такого определения слово «прибежище» применительно к Богу обретает различные смысловые оттенки и в зависимости от обстоятельств времени является как многозначным, так и многогранным. Исходя из этого, значение имени Бога, выраженное в свойстве и достоинстве прибежища, как и в предыдущих значениях имен Бога, является как стратегическим учением, предназначенным для творения молитвы, дающей Богу право внедряться в нашу жизнь и восполнять свои желания. Я здесь хочу сделать одну ремарку. Дело в том, что когда я говорю, что мы даем Богу право нашей молитвой, чтобы Он вмешался в нашу жизнь, следует понимать, что когда мы даем это право, мы даем на условиях Бога. Не мы вырабатывали это право выработал Бог. А следовательно, говоря о нашем праве, на самом деле это закон Бога. Это Бог дал нам суверенное право. Это Он определил своим словом так. Поэтому это Он наделяет своей властью и правом кого-либо. Мы не можем на самом деле какие-то правила выписывать или законы для Бога. Это Бог выписал. Мы можем только тогда давать Ему право, когда мы даем на Его условиях. Это означает, когда мы приходим к Богу и смиряемся пред Ним на Его условиях, когда мы освящаемся на Его условиях, вот это и дает Богу возможность или право вмешаться в нашу жизнь. Если мы не смиряемся на условиях Бога, не творим правды, а просто разглагольствуем: «Господи, я даю Тебе право», не нужно этого делать. Надо освятиться, освящаясь, вы даете Богу возможность вмешаться, потому что Он свят. И только в приближающихся к Нему на Его условиях Он может освятиться. Поэтому одной из важнейших и необходимых дисциплин или истин, призванных участвовать как в нашем спасении, так и в нашем приходе к власти над нашим призванием, мы будем рассматривать прибежище Бога. Это первостепенная цель, к которой должны устремляться все искупленные Богом, а также место, куда независимо от обстоятельств и времени они призваны прибегать, чтобы получать благодать для благовременной помощи и чтобы познавать Бога и пребывать в Боге. А посему имя Бога, заключенное в достоинство прибежища, говорит о том, каким образом или на каких условиях Бог может являться прибежищем для своего искупленного народа. В то время как глагол «прибегать к Богу», как к своему прибежищу, заключает в себе смысл, что должен сделать человек, чтобы Бог стал его прибежищем. И вот, кстати, значение заключено в слове «прибегать». Приступать к жертвеннику, приступать к Богу или познавать Бога, входить во святилище Бога, приближаться к Богу, обращаться к помощи Бога, находить себя в Боге, выстраивать правильные отношения с Богом. В силу этого в Писании имя Бога, заключенное в достоинство прибежища, с одной стороны, призвано как определять, так и служить определенным уровнем взаимоотношений Бога с человеком, а с другой давать человеку, прибегающему к Богу, то благо, которое Бог предназначил для него издревле, но которое этот человек еще по определенным причинам не усвоил. Другими словами говоря, прибежище Бога призвано привносить участие и силу Бога во все сферы человеческой жизни, чтобы давать человеку возможность и способность приступать к Богу и таким образом быть оплодотворяемым семенем Слова Божьего. И как следствие, то есть приступать к Богу, привносить плод участия и силы Бога во все сферы человеческой жизни или же иметь плод, соответствующему тому роду помощи, в котором мы нуждаемся. Приступать к Богу означает познавать Бога. Давайте прочтем одно интересное место Писания, которое используется в отношении человека к человеку, мужчины к женщине. Исаия 8:3. По повелению Господа Исаия должен был соединиться или жениться на одной из пророчиц, то есть тех человеков, на которых, которые были, была пророчица. «И приступил я к пророчице», обратите внимание, «и она зачала и родила сына, и сказал мне Господь: нареки имя ему Магер Шелал Хаш Бас». То есть я сейчас не говорю об этом имени, а я хочу показать, когда мы приступаем к Богу, мы познаем Бога, и обязательно произойдет плод, который происходит. То есть мы получаем семя Слова Божьего, которое оплодотворяет нас. А посему всякий раз, когда Бог посредством Святого Духа позволяет человеку прибегать или приступать к Богу, то в результате такой близости мы будем иметь соответствующий плод в той сфере, в которой мы к Нему прибегаем. При этом, как и в предыдущих именах Бога, следует отметить, что присутствие прибежища Бога в одной из сфер нашей жизни никоим образом не может являться автоматической гарантией для присутствия данного имени в другой сфере. так как, согласно Писанию, для присутствия прибежища Бога каждая отдельная сфера нашей жизни должна быть приведена в такое состояние, в котором бы сила Бога могла воспроизвести в этой сфере плод прибежища в предмете Его помощи. Таким образом, именно мы в каждой отдельной сфере нашего бытия ответственны за созидание такой атмосферы, которая могла бы давать Богу возможность быть нашим прибежищем. И такой атмосферой призвана являться добрая почва нашего сердца, способная принимать в себя семя Слова Божьего и произращать плод, соответствующий принятому семени. Так как, согласно Писанию, именно от выбора человека и последующих от этого выбора решений и действий будет зависеть, станет Бог нашим прибежищем или, напротив, обратится в нашего мстителя и нашего противника. И этот выбор заключается, как я сказал, в том, чтобы нести ответственность за свое звание и избрание, или же, напротив, отказаться от своей ответственности. Потому что до тех пор, пока мы не примем решение и не возьмем на себя исполнение принятых нами обязательств, то Богу, в общем-то, не будет никакой необходимости и надобности служить нам и соделаться для нас нашим прибежищем. Я приведу одно место Писания, каким образом Бог соделался прибежищем для Своего Сына Иисуса. Луки 22, 41, 43. «И преклонив колени, Иисус молился, говоря, «Отче, о, если бы ты благоволил пронести чашу сию мимо меня». Если бы остановиться на этих словах и дальше не двигаться, Бог бы не стал прибежищем для своего сына. Но вот конец этой молитвы таков: «Впрочем, не моя воля, но твоя да будет». И тогда написано: «Явился же ему ангел с небес и укреплял его». То есть, когда Бог стал прибежищем для своего сына, когда тот сделал решение исполнять волю Божию, теряя свою жизнь. Уже только из данного определения следует, что созидание атмосферы, которая бы давала Богу возможность помогать нам и наделять нас силой прибегать к Нему, является совместной и каждодневной работой Бога и человека, в которой человек, обладая суверенным правом, дает Богу на его условиях разрешение стать его прибежищем, куда он мог бы прибегать во всякое время. Учитывая такой необходимый тандем или союз Бога и человека, для нас становится жизненно важным определить в каждой сфере нашего бытия как роль Бога, так и роль человека. И для этой цели нам, как и в изучении предыдущих достоинств Бога, необходимо будет рассмотреть ряд вопросов. Во-первых, в чем конкретно заключается суть имени Бога, заключенная в достоинство Его прибежища? Во-вторых, какое назначение призвано выполнять прибежище Бога в реализации нашего призвания или же предназначения? В-третьих, какую цену необходимо заплатить, чтобы дать возможность Богу быть нашим прибежищем? И в-четвертых, по каким результатам следует определять, что Бог действительно является нашим прибежищем в реализации нашего призвания? Итак, вопрос первый. В чем заключается тайна имени Бога, заключенная в достоинство Его прибежища? Во-первых, прибежищем как для нас, так и для нашего призвания является или призван являться непосредственно сам Бог. Второзаконие 33, 27. «Прибежище твое, Бог древний, и ты под мышцами вечными». Нам необходимо хорошо усвоить, что, согласно Писанию, то, что является нашим прибежищем, или то, к чему мы прибегаем, чтобы получить помощь, определяет наше божество, наше поклонение, наше упование и нашу конечную цель. А посему тот, для кого Бог является прибежищем, будет находиться под кровом вечных мышц Бога, что означает, он будет жить под кровом Всевышнего и покоиться под сенью Всемогущего. Псалом 91, 2. «Живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится. Говорит Господу, прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю». Обратите внимание, он сам исповедует то, кем для него является Бог. И чтобы дать определение человеку, живущему под кровом Всевышнего и покоящемуся под сенью Всемогущего, который говорит Господу, прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю, нам необходимо знать, что такой человек, во-первых, при определении добра и зла будет исходить не из своих или еще чьих-то соображений, а из откровения Святого Духа, основанного на написанном Слове. Во-вторых, при отличении откровений Святого Духа от выработок и выбросов человеческого ума он будет исходить из возможностей ума Христова. Именно эта способность и это свойство отличает людей, прибегающих к Богу, как к своему прибежищу, от людей, прибегающих к возможностям своего интеллекта. Потому что всякий раз, когда мы пытаемся толковать Священное Писание своим умом, мы оспариваем тот факт, что любая пророческая истина в Писании является выражением разумных возможностей Бога, а не человека. Практически человек, уповающий на свою плоть в предмете своих разумных и волевых возможностей, в вопросе познания истины отвергает Бога как свое прибежище и уподобляется человеку, который своим поведением говорит Богу, Иова 21:15, «Что Вседержитель, чтобы нам служить Ему, и что пользы прибегать к Нему?» Мы должны знать, что всякий раз, когда для познания истины мы обращаемся к нашим интеллектуальным возможностям, мы ставим свой ум наравне с умом Божиим. И таким образом мы уже прибегаем не к Богу, а к своим разумным возможностям, как к своему прибежищу. Отвергая тот факт, что разрешить любую пророческую истину в Писании возможно только способностями ума Христова, которым обладает Святой Дух, при условии, конечно, если мы позволили Ему воцариться и жить в нашем возрожденном духе. 2 Петра 1, 19-21. «Мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к Нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших, зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою». Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым. То есть то, что мы читаем, это мысли Божии, которые изрекли святые Божьи человеки не по своей воле, а под вдохновением Духа Божьего. Поэтому понимать умом, толковать умом их невозможно. И если рожденный от Бога человек не исполняется Святым Духом, то есть сознательно и добровольно, не задействует все свои старания для зависимости от Бога, то практически у него нет никаких возможностей сработать своим умом с умом Христовым или признавать власть ума Христова над своим умом. А посему всякий раз, когда в толковании Писания человек дерзает называть плод своего ума откровением Святого Духа, а сегодня это сплошь и рядом проявляется, когда проповедники из-за кафедры говорят какой-то бред больной и говорит: «Дух Святой мне открыл», и бред какой-то плетет, который вообще не соответствует ни букве, ни духу Писания. И он без всякого зазрения совести говорит: «Дух Святой, видите ли, ему открыл». То что ж происходит? Этот человек таким образом делает свой ум перед Богом своим прибежищем. И, конечно же, такое безумие и такую дерзость может себе позволить только человек с необрезанным умом. В результате чего такой человек жнет то, что посеял, а иначе подписывает себе смертный приговор от руки необрезанных и умирает смертью необрезанных, или же умрет этой смертью, так как постоянно решил, что он настолько духовен и хочет сделать себя более весомым пред своими слушателями, и посему всякий раз: «Дух Святой мне сказал, Дух Святой мне сказал, а я ему сказал, а он мне ответил». Вы, наверное, слышали такие вещи, когда люди заслушаются: «О, Дух Святой ему сказал, он с Духом Святым разговаривает». Иезекииле 28, 6, 10. «Так говорит Господь Бог: так как ты ум твой ставишь наравне с умом Божьим, ты умрешь от руки иноземцев смертью необрезанных. Ибо я сказал это, говорит Господь Бог». Представьте себе, как опасно это делать. И тем не менее, повторяю, сегодня это сплошь и рядом делают. Ум человека, претерпевшего обрезание нерукотворное, никогда не будет притязать и истолковывать Писание возможностями своего ума, а тем более приписывать себе авторство Святого Духа. Апостол Павел пишет филиппийцам 3 главой 3 стихом: «Обрезание мы, служащие Богу Духом, и хвалящиеся Христом Иисусом, и не на плоть надеющиеся». А посему, если мы хотим, чтобы Бог действительно являлся нашим прибежищем, то при толковании Слова Божьего мы должны прибегать к Богу и быть очень осторожными в наших высказываниях относительно этих толкований. Во-вторых, прибежищем как для нас, так и для нашего призвания является благодеющая рука Бога. Ездры 8:22. «Рука Бога нашего для всех прибегающих к Нему есть благодеющая, а на всех оставляющих Его – могущество Его и гнев Его». Слово «благодеющее» означает «благоволящее» или «расположенное к человеку во благо, чтобы сотворить ему добро». Под такой рукой Бога Писание обычно подразумевает конкретные действия Бога, роль которых извечно и всегда принадлежала и будет принадлежать Святому Духу. Потому что роль Отца заключается в выражении творческой мысли. Мысль Отца – это сокрытое или запечатанное слово, извечно пребывающее в таинственной мгле и находящееся в неприступном свете. Роль Сына заключается в обличении этой запечатанной и сокрытой мысли в слово. Вы помните в Откровении, когда Иисус в лице Агнца стоял перед запечатанной книгой? Иоанн говорит: «Я много плакал, что не нашлось никого ни на небе, ни на земле, чтобы раскрыть и прочитать эту книгу». И тогда ангел, показывающий видение Иоанну, сказал: «Не плачь. Вот лев от колена Иудина. Он победил и может открыть эту книгу». Чтобы узнать мысли Бога, запечатанные, нужна победа. И эта победа заключена в крови Агнца. Как написано: «Святые, они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти». Поэтому слово Бога – это распечатанная мысль Бога или раскрытое желание Бога, явленная воля Божия. Вы думаете, когда мы читаем слово, мы читаем мысли. Чтобы оно стало словом, надо, чтобы Дух Святой раскрыл, распечатал нам их. Потому что мы своим умом не можем их распечатать. Роль Святого Духа как раз заключается, во-первых, как в доставке этой мысли, так и в доставке этого слова к месту назначения, то есть к нам. И, во-вторых, в исполнении этого слова в указанное Богом время. Иногда мы хотим немедленно, прямо сейчас, и мы хотим так, как мы хотим. Вот знаете, когда Нейман, он решил, что вот сейчас для него должен выйти сам пророк, а сам пророк не пришел. И он решил себе, вот сам пророк должен прийти, возложить руку и помолиться, и проказа у него уйдет. Но пророк не пришел, руки не возлагал, а пришел слуга его и сказал: «Пойди, искупайся 7 раз в Иордане, и будешь чист». Ну, вы представляете, когда у него вся теология была поломана, он же вообще не предполагал, что это будет так. Он взорвался, возмутился, разгневался. Да при чем здесь Иордан, да наши реки, Дамасские, Авана и Фарфар, не лучше ли всех вод израильских? То есть, но тем не менее, когда рабы его уговорили, и он это сделал, то мы видим, что был результат. Вы знаете, мы всегда думаем, что молитва является той силой, которая может снять нашу боль, исцелить нас. Но на самом деле молитва, которая отвечает времени и воле Божией. На самом деле Христос исцелял людей не молитвой, а словом. Он сказал: «Познайте истину, и истина сделает вас свободными». Если бы мы приходили в собрание и приготавливали сердце к слушанию, мы во время слушания слова очищались, освобождались и исцелялись бы. Просто во время слушания слова. Потому что оно обладает силой, оно изгоняет тьму и начинает освещать и исцелять. Только надо приготовить сердце к слушанию. А мы приготавливаем к жертвоприношению, чтобы за нас молились. Потом уже будем молиться, когда будет выслушано слово, а возможно уже она и не понадобится, только будем славить Бога, потому что слышанное слово будет работать. А посему благодеющая рука Бога становится нашим прибежищем при одном условии. Во-первых, когда мы сосредотачиваемся и размышляем над услышанным словом. Если это мысли Бога, мы сосредотачиваемся. Вы знаете, когда я вообще, когда смотрю в слово, то есть я его не могу сразу понимать. Мне нужно сосредоточиться на нем и думать о нем. И когда я думаю, не всегда я его понимаю. Иногда уходят часы, дни, месяцы проходят. Пока вдруг сосредотачиваюсь на каком-то слове, я начинаю что-то видеть. Потому что я ожидаю, сосредотачиваюсь и жду, и постоянно думаю об этом. Поэтому первое – это нужно сосредоточиться и размышлять над услышанным словом. Во-вторых, когда мы исповедуем пред Богом, мы должны его исповедовать пред Богом. Это слово, которое мы размышляем. Мы должны исповедовать его для самих себя в молитве, а также пред людьми. Очень важно говорить то, о чем мы размышляем самому себе, говорить Богу в молитве, говорить другим людям то, о чем мы размышляем. Нужно наполнить уста свои этим словом. И в-третьих, когда мы в наших молитвах ставим себя в добровольную зависимость от Святого Духа, чтобы Он исполнил все то, о чем мы размышляем, и все то, что мы исповедуем. Исполнил свое время, нужно уметь ожидать. Практически эти три аспекта, исходящие друг из друга, призваны являться определением всякой молитвы. Псалом 142:10, есть такие слова. «Научи меня исполнять волю Твою, потому что Ты Бог мой. Дух Твой благи доведет меня в землю правды». Вот такая молитва дает возможность или право Богу вести человека. Он не говорит: «Боже, я Тебе даю право вести меня». А Он говорит: «Научи меня, Господи, исполнять волю Твою, потому что Ты мой Бог». То есть мне не к кому обращаться. Ты мой Бог. И Дух Твой благий доведет меня в землю правды, в землю праведности. Под землей правды подразумевается прибежище Бога. Именно туда и поведет нас Святой Дух, если увидеть, что прибежищем нашим является Бог древний. Римлянам 8:14 Павел пишет: «Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии». Люди, водимые не Святым Духом, а своим умом, теряют свое право как называться, так и быть детьми Божьими, так как отказались принимать своим водительством Святого Духа, а следовательно и своим прибежищем благодеющую руку Бога. В-третьих, прибежищем Бога для нас является наша принадлежность к нетленному роду и семени Авраама. Псалом 89:2. «Господи, Ты нам прибежище в род и род». Обычно всякий раз, когда в Писании встречается такой оборот речи, как «в род и род», то имеется в виду преемственность обетований Бога в семени веры Авраама, которая передается в нетленном семени Авраама из одного рода в другой. Книга пророка Исаии 41:8-14. «А ты, Израиль, раб мой, Иаков, которого я избрал, семя Авраама, друга моего». «Ты, которого я взял от концов земли, призвал от краев ее и сказал тебе: ты мой раб, я избрал тебя и не отвергну тебя, не бойся, ибо я с тобою». Сатана постоянно будет твердить вам, что вы отвергнуты, он будет постоянно угрожать вам, что помощь Божья не придет, но он говорит: я тебя не отвергну, не бойся, я с тобою. Это говорит о том, что почувствовать его Израиль не мог. Он должен был знать, он должен был довериться, что Божье Слово является неизменным. Если Бог говорит, что Он не отвергнет, то Он не отвергнет. «Не смущайся, ибо я Бог твой. Я укреплю тебя и помогу тебе, и поддержу тебя десницей правды моей. Вот в стыде и посрамлении станутся все раздраженные против тебя, будут как ничто и погибнут припирающие с тобою». Будешь искать их, и не найдешь их, враждующих против тебя. Борющиеся с тобой будут как ничто, совершенно ничто. Ибо я Господь, Бог твой, держу тебя за правую руку твою. Говорю тебе, не бойся, я помогаю тебе. Не бойся, червь Иаков, малолюдный Израиль, я помогаю тебе, говорит Господь и Искупитель твой, Святый Израилев. Посмотрите, сколько много Господь говорит, не бойся, не бойся, не бойся. Потому что дьявол все время будет пугать, что мы не принадлежим к семени Авраама. Но вот что апостол Павел говорит, кто относится к семени Авраама. Римлянам 9:6-8. Не все те израильтяне, которые от Израиля. И не все дети Авраама, которые от семени его. Но сказано, в Исааке наречется тебе семя. То есть не плотские дети суть дети Божии, но дети обетования признаются за семя. То есть Авраам становится отцом веры всех народов верующих. Поэтому израильтяне, если они не верят в Бога, то Писание не называет их израильтянами. Они не израильтяне, хотя от Израиля и от плотского семени происходят. Потому что признаются только дети обетования, дети веры, которые принимают Слово Божие, и это Слово Божие оплодотворяет их. У них добрая почва, способная оплодотворяться семенем Слова Божьего. Поэтому только тогда Бог становится нашим прибежищем, когда мы имеем свою родословную от Авраама, когда он является нашим отцом, отцом веры. То есть, почему Писание говорит, посмотрите на отца вашего Авраама. Нам очень важно то, на что мы смотрим, мы отображаемся в этот образ. Мы должны смотреть, имеется в виду, на его веру. Посмотрите на его веру. Сколько лет ему пришлось ждать обетования? Мы сегодня, неделя, два года, там прошли несколько лет, мы говорим, Господи, все. А у него действительно было все. Постарел и уже ничего не мог. Ни он, ни Сара, тем более неплодно, да еще и постаревшие, и обыкновенное прекратилось. Теперь уж точно ничего не может родить. И вот когда все человеческие возможности иссякли, а Бог говорит, я вообще не связан человеческими возможностями. Вы знаете, что Бог не связан, допустим, законами космическими и законами природы. Он абсолютно не связан с законами старения. У него есть его слово, которое независимо от этих законов. Эти законы для временного земного мира, а он вечный Бог, и его слово господствует, и он может останавливать действие этих законов, заменять их, может обратить вспять все и повернуть, и, как мы говорим, вместо того, чтобы стареть, вы вдруг начнете молодеть, потому что он возвратит назад солнце, и оно начнет идти в другую сторону. Ничего страшного не случится на земле, никакой катастрофы не произойдет. И Бог это уже делал в истории неоднократно, показывая, чтобы его дети понимали и знали, кто такой их отец. Он посмотрел, и что произошло с Сарой, что произошло с Авраамом. Ведь Писание говорит, что они были уже неспособными, постарели. Но долго ли происходило их омоложение? В течение очень короткого времени. Когда уже ему было 100, а Саре 90, Господь пришел и сказал, в этом году родится у тебя сын. И вот после этого слова, а они уже долго ждали, и надежды на плоть никакой не было, но он поверил сверх меры такой, и они начали омолаживаться. И настолько омолодились, что Сара опять стала волновать мужчин посторонних. Снова стала красавицей Востока, 90-летняя, совершенно трезвым умом, с необыкновенной грацией, с необыкновенным лицом и кожей. Как вам это нравится? То есть, когда мы смотрим вот на такую мать и вот на такого отца, у которого не было ни одного ребенка, и жена была бесплодной, а он смотрел на звезды и на песок на берегу моря, и Бог говорит, вот смотри, сколько песка в морях, на земле, и сколько звезд на небе. Вот столько будет у тебя детей. И он в это поверил. Почему? Потому что это Господь сказал. И для того, чтобы укреплять свою веру, он смотрел на песчинку, на каждую. И так как Бог сказал, это твои дети, он смотрел на них с умилением. Он поднимал глаза своих звездам и смотрел, и видел улыбающиеся лица своих детей. И при своей жизни он рождает только одного Исаака. Измаил не в расчет, это семя по плоти, а вот обетованное семя только одно. Потому что Богу нужно показать, что семя не семена будут, а семя в семени твоем, единственное число. Речь идет, что через Иисуса произойдет вот это все множество. Я дам тебе семя, от тебя произойдет семя, которое поразит змея в голову. Вот что имеется в виду. И когда мы смотрим на Авраама, как на отца веры, и на Сару, то тогда у нас вновь появляется надежда, что Бог не связан с законами природы, Бог не связан с нашим старением, а тем более уж не связан с этими лжецами, бесами, которые постоянно нас пугают и лгут нам, что у вас ничего не получится, у вас ничего не получится. Все у нас получится. Только нужно смотреть, куда следует, и слушать, что следует. Хорошо, в-четвертых, прибежищем Бога, осуществляющим для нас Его помощь, является имя Господа. Псалом 123:8. «Помощь наша в имени Господа, сотворившего небо и землю». Следует учитывать, что всякий раз, когда речь заходит о прибегании к помощи, заключенной в имени Бога, то имеется в виду, что в этом имени заключается и содержится, во-первых, какое-нибудь конкретное свойство Бога в зависимости от той помощи, в которой мы конкретно нуждаемся. Во-вторых, во всяком имени Бога заключена наша тождественность с Богом, как сына с отцом. В каждом имени Бога есть тождественность сына с отцом. В-третьих, во всяком имени Бога, которое Бог открывает нам, заключена наша судьба и наше предназначение с Богом и в Боге. И в-четвертых, во всяком имени Бога заключены наши полномочия и возможности в Боге и с Богом. Во всяком имени. В данном случае имеется в виду та помощь, которая заключена в имени Бога, которым Он сотворил небо и землю. И согласно Писанию, имя Бога, которым Он сотворил, устроил и упорядочил небо и землю, является премудрость. Я сейчас прочту очень потрясающие, красивые, необыкновенно высокохудожественные слова, притчи 8:20-31, где показывается, как Бог премудростью все творил. И когда он сказал «помощь в имени Господа, сотворившего небо и землю», он имел в виду имя Господне «премудрость». Вот здесь говорит «премудрость». «Я хожу по пути правды, по стезям правосудия, чтобы доставить любящим меня существенное благо. И сокровищницы их я наполняю. Господь имел меня началом пути своего прежде создания своих исканий. От века я помазана от начала, прежде бытия земли». Я родилась, когда еще не существовали бездны, когда еще не было источников обильных водою. Я родилась прежде, нежели водружены были горы, прежде холмов, когда еще Он не сотворил ни земли, ни полей, ни начальных пылинок вселенной. Когда Он уготовлял небеса, я была там. Когда Он проводил круговую черту по лицу бездны, когда утверждал верху облака, когда укреплял источники бездны, когда давал морю устав, чтобы воды не приступали пределов его, когда полагал основание земли, тогда я была при нем художницею и была радостью всякий день, веселясь пред лицом его во все время, веселясь на земном кругу его, и радость моя была с сынами человеческими». Писание «под землей и небесами» подразумевает не только эти небеса и земля, но и нового человека, созданного по Богу Иисусом Христом, который в книге притч предстает пред нами в достоинстве премудрости. Это Сын Божий, потому что все создано им, для Него, ради Него и через Него. И без Него ничто не начало быть, что начало быть. Это Он, это премудрость, который умер за свою церковь, возлюбил ее и отдал свою жизнь. А сатана пугает вас, что вы не спасетесь, а вы уже спасены. Вам не надо спасаться, вы уже спасены. Живите, как спасенные. живите как спасенные. То есть радость моя была с сынами человеческими. Мы начинаем слушать дьявола и пугаемся. А Господь говорит, ну не бойся, не пугайся. Именно возрожденный дух человека рассматривается Писанием как землею, способную приносить плод святости, так и небесами, способными быть местом поклонения Богу. И приход такого человека в полную меру возраста Христова как раз и поставлен в прямую зависимость от имени Бога, сотворившего небо и землю. Наше призвание у всех – прийти в полную меру возраста Христова. И для того, чтобы прийти в полную меру возраста Христова и отвечать требованиям невесты Агнца, нам необходимо имя Господа, сотворившего небо и землю, которое будет постоянно с нами, как Он творил землю, веселясь, постоянно рядом и все делая, так Он будет приводить тебя к совершенству, будет исцелять тебя. Несмотря ни на что, будет взращивать тебя, что бы ни делал враг. В-пятых, прибежищем Бога, осуществляющим для нас Его помощь, является святилище Бога, расположенное на Сионе. Псалом 19:3. «Да пошлет тебе помощь из святилища, из Сиона да подкрепит тебя». Святилищем Бога на Сионе является невеста Агнца, потому что святилище – это храм, в котором пребывает Бог, в то время как гора Сион – это место, на котором это святилище воздвигнуто. Откровение 21:9-10. «Пойди, я покажу тебе жену, невесту Агнца, и вознес меня в духе на великую и высокую гору, и показал мне великий город, святый Иерусалим, который нисходил с неба от Бога». То есть вот этот великий город, святый Иерусалим, а место, на котором он это должен был увидеть, была великая гора. Поэтому человек, не имеющий органической причастности к этой великой горе и к этому великому городу, не может прибегать к Богу как к своему прибежищу. Псалом 121 стих, это песнь восхождения. Здесь Давид говорит: «Возвожу очи мои к горам, откуда придет помощь моя». В этом месте прибегание к Богу описывается в восхождении во святилище Бога в Иерусалиме. Возводить очи к горам, на которых расположен Иерусалим, который рассматривается Богом возвышенностью по имени Сион, означает не оставлять своего собрания. Евреям 10:25-27. Не будем оставлять собрание своего. Обратите внимание, Бог каждому уделил свое собрание. Как есть у некоторых обычай. Но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматриваете приближение дня онного. Ибо если мы, получив познание истины относительно того, чтобы не оставлять своего собрания, произвольно грешим, то есть оставляем, то не остается более жертвы за грехи, но некое страшное ожидание суда и ярость огня, готового пожрать противников. Человек, оставляющий свое собрание, теряет право и возможность прибегать к Богу, а следовательно, теряет и то, над чем он трудился. Имеется в виду, теряет возможность прийти к власти над своим призванием. 2 Иоанна 1:8. «Наблюдайте за собою, чтобы нам не потерять того, над чем мы трудились, но чтобы получить полную награду». В-шестых, прибежищем Бога, осуществляющим для нас Его помощь, является наше негодование к нечестивым и отступникам, возведенное в степень ярости. Исайя 63:5. «Я смотрел, и не было помощника, дивился, что не было поддерживающего, но помогла мне мышца моя и ярость моя, она поддержала меня». То, что помогает Богу при наличии отступников от Его воли, все-таки исполнить эту волю, то это сила Его ярости, обращенная против отступников и нечестивых. А следовательно, наше негодование к нечестивым ради Господа, возведенное в степень ярости, откроет для нас помощь Бога, которая отделит нас от нечестивых, как плевелы отделяются от пшеницы и как мякина отделяется от зерна. В противном случае мы наследуем то, что призваны наследовать нечестивые. Книга Судей 5:23. Здесь описывается пророчество Деворы. Один из городов Израилевых, когда она послала варака для того, чтобы изгнать врагов, не пошел с ними. Это город Мерос. И вот что она пророчески говорит. «Прокляните Мерос, говорит ангел Господень, прокляните, прокляните жителей его за то, что они не пришли на помощь Господу, на помощь Господу с храбрыми». Мерос означает истощение. Отказались жители этого города прийти на помощь Деворе и Вараку против военачальника Иовина, царя хананского Сисары. Давид в 138-й песне 21-22 говорит: «Мне ли возненавидеть ненавидящих Тебя, Господи, и не вознушаться восстающими на Тебя? Полною ненавистью ненавижу их, враги они мне». Чтобы показать, что и в Новом Завете Христос ввел вот эту ненависть, потому что по силе ненависти определяется сила любви. Чем ярче и выше ненависть к нечестию и беззаконию и к нечестивым и беззаконникам, тем ярче и выше уровень любви к Богу. Луки 16:13. «Никакой слуга не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другому не родить». Эта притча конкретно говорит о том, что действительно ненависть является мерилом любви, уровнем любви. И в-седьмых, прибежищем Бога, осуществляющим для нас помощь, является наше согласие на то, что защита человеческая суетна, то есть греховно преступна, потому что слово «суетный» означает «греховный преступный». Псалом 59:13. «Подай нам помощь в тесноте, ибо защита человеческая суетна», то есть греховно преступна. Встает вопрос, почему Святой Дух в молитве Давида рассматривает человеческую защиту преступной и греховной? Да потому что, во-первых, теснота, в которую мы попадаем, как раз и исходит от взаимоотношений с человеком, который по своей падшей природе является орудием павшего херувима. И, во-вторых, то, к кому мы обращаемся за защитой, становится нашим прибежищем, а, следовательно, и нашим божеством. Другими словами говоря, обращаясь к защите человека, мы совершаем святотатство и идолопоклонство, и таким образом нарушаем первую заповедь, творим себе богов, которые суть не боги, а человеки. Вот почему так важно за помощью обращаться в первую очередь к Богу. Даже тогда, когда мы обращаемся к врачам, прежде надо обратиться к Богу, чтобы Бог благословил и руки врачей, и самих врачей. И сказать: «Господи, в Твои руки предаю мое тело». И тогда идите и не бойтесь к врачу. Иисус зашел на крест и сказал: «Отче, в Твои руки предаю дух мой». И отдал себя на растерзание. То есть, но он знал, что Господь будет охранять. Он доверил себя Богу и верил, что Бог через 3 дня воскресит его, возвратится к нему. У нас должна быть точно такая вера, как у Авраама, как у Иисуса, что несмотря даже на смерть, несмотря на невозможность уже что-то изменить, Бог может изменить. Повторяю, Бог не связан с законами природы и не связан нашим старением, нашими болезнями, нашей нищетой. Он не связан нашим мужем и нашей женой. Он не связан. Он хочет, чтобы мы это знали, какому Богу мы служим, какому Богу мы прибегаем, какой Бог является нашим прибежищем. Аминь. А сейчас встанем и споем песню «Ты с небес спустился ради меня». И когда будем петь эту песню, пойте так, чтобы Бог увидел, что Он действительно спустился с небес ради тебя лично. Пойте каждый для себя: «Ты с небес спустился ради меня и свой престол оставил ради меня». И когда мы будем исповедовать эти слова, у Духа Святого будет возможность что-то делать во имя этого искупления, исцелять, посылать свою благодать. «Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.